В голубовато-прозрачном воздухе пахло весной, жужжали проснувшиеся уже мухи. Затем из фургона показалась рыжая голова Стювельса. На нем не было ни шляпы, ни кепки. Костюм был слегка измят. Выйдя, он остановился, словно удивившись солнцу. Было видно, как за толстыми стеклами очков он слегка прищурил свои большие глаза. Ему надели наручники, как и толстухи. Это правило теперь строго соблюдалось. Несколько подсудимых сбежали именно из этого двора. Последнему даже удалось удрать из коридоров Дворца Правосудия. Сутулившийся Стювельс, несомненно, был ремесленником-интеллектуалом, из тех, что читают все подряд и не знают никакой другой страсти, помимо работы. Один из охранников протянул ему зажженную сигарету. Он поблагодарил и с удовольствием сделал несколько затяжек, наполняя легкие одновременно воздухом и табачным дымом. Наверное, он был тихим и безропотным, потому что с ним обходились вежливо, дали немного передохнуть во дворе и только потом повели в здание. Да и он явно не имел никаких претензий к своим конвоирам. Не было в нем ни злобы, ни нервозности. Доля истины в интервью Леотара все же была. В другие времена Мегре нипочем бы не передал человека следователю, не доведя дело до конца. Впрочем, не будь этого адвоката, появившегося под конец первого допроса, Мегре не раз бы встретился со Стювельсом, смог бы его толком изучить. А так, он имел о нем весьма поверхностное представление. Только один раз, часов 10 или 12, он разговаривал с переплетчиком с глазу на глаз, но тогда он еще ничего толком не знал. Нечасто сидел перед ним такой спокойный, последовательный, так прекрасно владевший собой, причем ясно было, что это не избранный способ поведения, а естественная для него манера. Слегка наклонившись вперед, Стювельс ждал каждого нового вопроса, а на Мегре смотрел так, будто тот читает лекцию и говорит о чем-то очень сложном. Он долго думал, отвечал приятным, довольно тихим голосом. Фразы его были отточены, но аффектации в этом не было. Стювельс не выходил из себя, как большинство подсудимых, и даже когда вопрос задавался в 20-й раз, отвечал на него в тех же выражениях с поразительным спокойствием. Мегре хотелось бы узнать его получше, но Стювельс уже 3 недели как был передан в ведение следователя Дассена, который вызывал его к себе вместе с адвокатом в среднем 2 раза в неделю. В общем-то, Стювельс был, вероятно, человеком застенчивым. И самое забавное, что Дассен тоже был очень робким. Увидев однажды инициал «Г» перед его фамилией, комиссар рискнул спросить, как его зовут, и почтеннейший юрист залился краской. «Не говорите никому, а то меня снова будут звать Архангелом, как в колледже, а потом в юридическом институте. Меня зовут Габриэль». «А теперь пойдем», — сказал Мегре Лапуэнту. «Сядешь у меня в кабинете и будешь записывать все сообщения, пока я не приду». Он не стал подниматься сразу наверх, а с трубкой в зубах прошелся по коридорам, держа руки в карманах, как человек, чувствующий себя здесь как дома, пожимая руку то одному, то другому. Через некоторое время, решив, что допрос в разгаре, он пошел к следователям и постучал в дверь Дассена. «Разрешите? Входите, господин комиссар». Субтильный, очень субтильный человек, одетый с нарочитой элегантностью, поднялся со своего места. Мегре сразу узнал его. В последнее время его фотографии появлялись в газетах. Молодой человек старался казаться значительным, выглядеть старше своих лет и всячески подчеркивал уверенность в себе, плохо вязавшуюся с его возрастом. У этого довольно миловидного юноши, брюнета с матовой кожей лица, подрагивали раздувшиеся время от времени ноздри, и смотрел он людям в глаза так, словно ему во что бы то ни стало, нужно было заставить их отвести взгляд. «Господин Мегре, я полагаю?»
«Он самый, мэтр Леотар».
«Если вы ищете меня, я охотно зайду к вам после допроса».
Франц Стювельс, сидевший напротив следователя, ждал. Он только посмотрел на комиссара, потом на судебного секретаря, застывшего с ручкой за письменным столом.
«Вас я, собственно, не ищу. Я, представьте себе, ищу стул».
И он взял себе стул, уселся на него верхом,
так и не выпуская трубки изо рта. «Вы собираетесь остаться здесь?»
«Если только господин следователь не попросит меня уйти».
«Оставайтесь, Мегре».
«Я протестую.
Если допрос будет продолжаться в таких условиях, мне придется прибегнуть к ограничительным оговоркам, поскольку присутствие здесь полицейского, несомненно, имеет цель воздействовать на моего клиента».
Мегре едва удержался, чтобы не прошептать «Пой, птичка, пой». И только взглянул, усмехнувшись на молодого адвоката.
Леотар не думал того, что говорил, ни одной минуты. У него просто была такая установка. На каждом допросе он что-нибудь доизобретал, выдвигая ничтожные или экстравагантные, но всегда безосновательные претензии. Никакими правилами не запрещено присутствие офицера сыскной полиции во время допроса. Если соблаговолите, мы вернемся к тому, о чем говорили.
Досен и сам не меньше адвоката был смущен присутствием Мегре, и ему потребовалось некоторое время, чтобы разобраться в собственных записях.
«Я спрашивал вас, господин Стювельс, покупаете ли вы готовые костюмы или шьете их у портного?»
«По-разному. Это зависит от обстоятельств», — подумав минуту, ответил подследственный.
«Каких именно?»
«Мне совершенно не важно, во что я одет. Когда мне бывает нужен костюм, случается, что я покупаю готовый, но и на заказ мне шить тоже приходилось».
«У какого портного?»
«Много лет назад у меня был костюм, сшитый соседом, польским евреем, который с тех пор куда-то исчез. Думаю, в Америку уехал».
«Это был синий костюм?»
«Нет, серый».
«И долго вы его носили?»
«Года два или три. Я уж теперь не помню».
«А ваш синий костюм?»
«Я лет 10 не покупал синего костюма».
«Соседи, тем не менее, видели вас недавно в синем костюме».
«Должно быть, спутали плащ с костюмом?»
«Дома у Стювельса действительно был найден темно-синий плащ». «Когда вы купили этот плащ?»
«Прошлой зимой».
«Но ведь маловероятно, не так ли, что вы купили синий плащ, имея только коричневый костюм? Эти два цвета не очень-то сочетаются».
«Я за модой не гонюсь».
Все это время господин Филипп Леотар смотрел на Мегре с вызовом, не отводя от него глаз, словно хотел загипнотизировать. Потом, будто работая на публику и стремясь произвести впечатление на присяжных заседателей, он с саркастической улыбкой пожал плечами. «Почему вы не признаете, что костюм, найденный у вас в шкафу, принадлежит вам?»
«Потому что он мне не принадлежит».
«Как же вы объясните тот факт, что его вам туда подложили, если из дома вы, можно сказать, не выходите, а пройти к вам в спальню можно только через мастерскую?»
«Никак не объясню».
«Давайте говорить разумно, господин Стювельс. Ловушки я вам не расставляю. Мы уже, по крайней мере, в третий раз возвращаемся к этому сюжету. Если вам верить, то некто тайком от вас проник в ваш дом и принес два человеческих зуба, чтобы подложить их в печку. Заметьте, этот кто-то выбрал именно тот день, когда вашей жены не было дома. А чтобы ее не оказалось дома, кому-то пришлось съездить в Конкорно или послать туда приятеля и отправить телеграмму с сообщением о болезни матери. Погодите, это еще не все. Вы не только были дома в одиночестве, чего почти не случается, но еще и устроили такой огонь в тот день и на следующий, что вам пришлось несколько раз выносить ведро с золой на помойку. На этот счет у нас есть свидетельство мадам Салазар, у которой нет оснований говорить неправду, и которая из своей сторожки отлично видит, кто и когда приходит и уходит. В пятницу вы 5 раз пропутешествовали мимо нее, и каждый раз у вас было по полному ведру золы. Она подумала, что вы делали капитальную уборку и жгли ненужные бумаги. У нас есть еще одно свидетельство. Мадмуазель Беген, живущая на последнем этаже. Она утверждает, что дым из вашей трубы шел бесперерывно все воскресенье. Она уточняет, что дым был черного цвета. Она в какой-то момент открыла свое окно и почувствовала очень неприятный запах. «Разве не слывет 68-летняя Беген, блаженной в своем квартале?» – перебил Досена адвокат, раздавливая в пепельнице сигарету и беря новую из серебряного портсигара. «Позвольте также заметить, что метеорологические сводки за 15, 16, 17 и 18 февраля свидетельствуют, что температура воздуха в Париже и пригородах была для этого времени ненормально низкой.